Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы закончим изучение послания к Ефесянам, которое, по мнению одного из авторов словаря Нюстрема, представляет собой торжественный гимн хвалы божественной благодати и любви. Это послание старицей вознаградило Ефесян за языческие книги, которые они сожгли, отмечается в статье, посвященной посланию. Очевидно, имеются в виду события, описанные в 19 главе книги «Деяния апостолов». А произошло там вот что. Когда Павел стал проповедовать об Иисусе Христе, некоторые из иудейских заклинателей решили воспользоваться именем Господа Иисуса для своих целей. В результате они были избиты тем человеком, из которого пытались изгнать злого духа. Когда молва об этом разнеслась по всему городу, многие из тех, кто занимался подобными делами, принесли свои книги и сожгли их в присутствии народа. Отрекшись от прежних языческих взглядов, ефесяне уверовали в Иисуса Христа. Еще одно событие из книги «Деяния апостолов» напрямую связано с посланием к Ефесянам. Дело в том, что в этом послании много выражений, созвучных прощальной речи апостола Павла в час его последней встречи с ефесянами. Это произошло в Милите, портовом городе на западном побережье Малой Азии. Апостол Павел задержался там ненадолго, во время своего последнего путешествия в Иерусалим. Из Милита в Ефес было послано сообщение о желании апостола Павла встретиться с ефесскими пресвитерами. Встреча состоялась, и тогда он сказал им замечательные слова. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Интересно, что такими же пожеланиями благодати и мира апостол Павел начинает и заканчивает свое послание. Итак, давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению последних стихов послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение послания апостола Павла к Ефесянам. В нашей прошлой лекции мы говорили о тех наставлениях, которые апостол Павел обращает к христианам как к истинным воинам Иисуса Христа. Мы подробно говорили о том, кто является истинным врагом этого воина. Мы выяснили, что существуют духовные силы, активно действующие в этом мире. Это силы зла, борющиеся против церкви. Они действуют против верующих, против самого Бога и против Христа. И не следует преуменьшать данную опасность, ибо все это действительно имеет место, и в одиночестве мы с вами не можем дать всему этому достойный отпор. В конце своего послания Павел пишет о тех доспехах, которые Бог дает нам, как своим воинам, для защиты от наших врагов. Давайте прочтем стихи с 13 по 18. «Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злый, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Доспехи верующего — это духовные доспехи, потому что мы ведем битву против духовного врага. Мы должны вступать в битву, облачившись в эти доспехи, которыми является Христос, наш живой Спаситель. В книге Иова сам Сатана описывает, как именно Бог оберегает своих людей. Давайте прочтем 10 стих 1 главы этой книги. «Ты кругом оградил его, и дом его, и все, что у него». Нам с вами Бог также дает защиту посредством тех доспехов, которые Он предоставляет нам. Говоря о броне праведности, Павел, несомненно, подразумевает, что сам Христос является для верующего человека этой праведностью. Однако я склонен думать, что здесь также имеется в виду практическая праведность христианина. Давайте не будем заблуждаться. Запачканные одежды собственной праведности бесполезны в качестве брони, ибо под любой внешней броней должны быть еще сердце и совесть чистые в глазах Бога. Только праведность Христа может дать верующему возможность открыто стоять перед людьми и перед Богом. То есть, если мы хотим, чтобы в нашей жизни нас защищали прочные доспехи, наше сердце не должно осуждать нас. Совершенно недопустимо состояние, когда мы имеем грех в нашей жизни и при этом пытаемся вести какую-то битву. Одержать таким образом победу нам не удастся никогда. Павел пишет, что наши ноги должны быть обуты в готовность благовествовать мир. Обувь — это весьма необходимая вещь, если мы хотим твердо стоять на ногах. Под обувью, несомненно, понимается основание нашей жизни. Я помню, как в молодости меня учили правилам рукопашного боя. Нам было сказано, что самое главное — это чтобы ноги все время твердо касались земли. То же самое можно сказать и о духовных реалиях. Укреплены ли ваши ноги на духовном камне? Христос — это наше основание в этом мире. Нет духовного основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 3 главе в 11 стихе. «Мы все должны облечься во Христа». Но более всего важен щит веры. Щит прикрывает все остальные доспехи воина. Причем здесь апостол имеет в виду не какой-то маленький ручной щит, а громадных размеров укрытия величиной с большую дверь. Именно такими щитами пользовались тяжелые пехотинцы Александра Македонского. Прикрываясь таким щитом, воин находился в полной безопасности. Христос — это не только дверь нашего спасения, но еще и дверь, которая отделяет верующих от внешних врагов. Именно этот образ мы должны подчерпнуть из 10 главы Евангелия от Иоанна. Христос — это наше спасение, а также наше укрытие и убежище. Вера дает нам возможность войти в раскрытую перед нами дверь. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет», — говорил Господь, имея в виду наше спасение. А как насчет укрытия? Так вот, вера навсегда помещает нас в Его руки. Вспомните слова Иисуса. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вера позволяет нам держаться за Господа Иисуса Христа, а также вера дает нам возможность стоять, укрывшись нашим прочным щитом, который способен угасить все раскаленные стрелы лукавого. А эти раскаленные стрелы сатана направляет в нас непрерывно и с неистовой силой. Я помню, как еще учась в семинарии, я дружил с одним профессором философии. Я очень уважал его интеллект, хотя в то время не осознавал, что этот человек не отличается интеллектуальной честностью. Я с благоговением смотрел на него, в то время как он всячески выбивал почву из-под моих ног. Как бы то ни было, мы с ним подружились и нередко прогуливались по территории университета после занятий. Мы горячо обсуждали вопросы, которые у меня возникали. И в результате этих разговоров я подошел к такому моменту, когда мне пришлось обратиться к Господу в молитве и сказать: «Господи, если я не смогу верить в Твое Слово, «Я не хочу вступать на путь служения тебе». И в этот момент Господь особым и чудесным образом позволил мне познакомиться в ответ на мою молитву с другим человеком недюжинного интеллекта. На мой взгляд, это был самый выдающийся человек, с которым мне только доводилось встречаться в жизни. Так вот, он помог мне найти ответы на мои вопросы. Именно тогда я, наконец, начал понимать, что всякий раз, когда горящие стрелы сатаны летят в меня, и у меня нет нужного ответа, я должен укрыться щитом веры. Именно это стало для меня хорошей привычкой с тех самых пор. Так что я на своем опыте могу засвидетельствовать, что щит веры очень эффективно гасит стрелы, которые летят в нас из вражеского стана. Помню, как в молодости меня очень сильно волновал вопрос, действительно ли сотворение мира происходило так, как оно описано в начале книги «Бытие». Я даже был готов оставить служение, потому что не мог принять это как истину. А проблема была вовсе не в моем крошечном интеллекте, хотя мне казалось тогда, что дело именно в этом. Просто на тот момент я не имел в своем распоряжении необходимых сведений, поэтому мне и пришлось прибегнуть к помощи щита веры. Как-то, будучи в Израиле, я осматривал места археологических раскопок. Мы разговаривали с одним археологом, который ни с того ни с сего задал мне вопрос. «А что будет, если мы сейчас откопаем что-то, противоречащее написанному в Библии? Как вы будете вести себя в этом случае?» Я ответил. «Я укроюсь щитом веры, и этот щит сумеет отразить горящие стрелы сатаны. Многолетний опыт подсказывает мне, что когда эти горящие стрелы отражены, правильный ответ приходит сам собой. Еще мне вспоминается то время, когда авторство Евангелия от Иоанна ставилось учеными под сомнение. Действительно ли это Евангелие написал апостол Иоанн? Сегодня этот вопрос уже никого не волнует, потому что все и так знают, что данное Евангелие написал Иоанн. Но в то время эта тема вызывала весьма жаркие дискуссии. Так что стрелы лукавого летят в нас непрестанно и со страшной силой. И это будет продолжаться в будущем, друзья мои. Единственное, что может помочь нам, это щит нашей веры. Я уже сказал, что щит, который, подразумевая здесь Павел, по размерам напоминает большую дверь, и за ним укрывались тяжело вооруженные солдаты греческой армии. Они держали эти громадные щиты в своих руках, ставя их впереди себя в один ряд. И когда враг стрелял из всех видов оружия, за этими щитами укрывался целый отряд. Но когда арсенал противника иссякал, солдаты выходили из-за своего укрытия, уверенные в скорой победе. Именно так мы должны бороться против огненных стрел нашего духовного врага. Но этим наш арсенал не ограничивается. Еще мы должны воспользоваться шлемом спасения. Шлем защищает голову воина. Голова — это самая главная часть тела, ибо Бог обращается к разуму человека. Я понимаю, что Господь также обращается и к сердцу. Но, тем не менее, весьма важную роль для Бога играет наш интеллект. На протяжении всего Священного Писания Бог взывает к нашему разуму. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь». Это написал пророк Исаия в 18 стихе 1 главы своей книги. Один преподаватель богословия, который был завзятым либералом, как-то сказал мне, тогда еще юному студенту, «Вера — это шаг в темноту и неизвестность». Но это была неправда. Бог вовсе не требует от нас делать шаг в темную неизвестность. Более того, сам Бог говорит, что если перед нами темнота, мы не должны идти ей навстречу. Бог хочет, чтобы мы двигались к свету. Бог приготовил для нас твердое основание. И я всем сердцем радуюсь этому факту. Христос является спасением для грешника, и Он тот, кто получает славу во всем происходящем. На нашем духовном шлеме написано одно единственное слово — «Христос», ибо Он стал нашим спасением. Помните, как ангел рассказал о рождении Христа? «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». То есть еще до Своего рождения в Вифлееме Иисус уже был назван нашим Спасителем. Интересно, что апостол Павел упоминает то же христианское оружие и в другом своем произведении. В первом послании к Фессалоникийцам в 8 стихе 5 главы мы читаем: «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Каждый элемент нашего вооружения предназначен для того, чтобы оберегать нас спереди. Но Бог не дает нам ничего, что закрывало бы нашу спину. То есть Он не дает нам ничего, чтобы прикрывать наше отступление. Поверьте мне, друзья мои, отступающий христианин — это самая желанная добыча врага, ибо такой верующий полностью беззащитен перед неприятелем. Не знаю, заметили ли вы это, но все элементы нашего духовного вооружения, которые были упомянуты ранее, предназначаются для обороны. Но у нас все-таки имеется оружие для нападения. Первое оружие — это Слово Божье, которое еще называется мечом Духа. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Читаем мы в послании к евреям в 12 стихе 4 главы. Христос — это Слово живого Бога. Он сам использовал Священное Писание, дабы дать отпор сатане в час своего собственного искушения. Из его уст исходит обоюдоострый меч, несущий погибель в Армагеддонской битве. Своим мечом Господь одерживает победу. И что это за меч? Это Слово Бога. Сегодня мы очень нуждаемся в этом победоносном мече. Слово Бога — это очень могущественное наступательное оружие, которое предназначено для использования в битве. Вторым нашим наступательным оружием является молитва. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом». Молитва в Духе Святом не является принесением Богу списка наших нужд. Молитва в Духе означает, что мы видим своего врага и прибегаем к помощи Божьих ресурсов. Заметьте, что Павел проводит различие между молитвой и прошением. Разница, по всей видимости, такая. Молитва носит общий характер, а прошение является более конкретным. Но как бы там ни было, любая действенная молитва должна произноситься в духе. В завершении этого послания апостол Павел просит молиться о самом себе. Прочитаем 19 и 20 стихи. «Молитесь и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Апостол просит молиться за него самого. Подходя к завершению своего послания, он затрагивает личную сферу. Во время написания этих строк он находился в римской темнице и, кроме того, страдал от мучившего его недуга, который он называл жалом в плоть. Но при этом апостол не просит верующих молиться о его избавлении от этого физического недуга. Вместо этого Павел просит молиться о том, чтобы он мог смело возвещать тайну благовествования. Евангелие — это тайна, которая не была явлена в ветхозаветные времена таким образом, каким она явлена теперь. Только Новый Завет сообщает нам, что Христос умер за наши грехи, был погребен и воскрес из мертвых на третий день. Именно это и является Евангелием, которое проповедовал апостол Павел. Именно будучи в узах, Павел пишет о духовной битве и о своих собственных испытаниях сатанинских нападок, обрушивавшихся на него в тот момент. И тем не менее, он просит молиться, чтобы он мог смело и открыто возвещать Евангелие. И мы тоже нуждаемся в подобных молитвах. Нам нужна смелость в провозглашении Божьего Слова. Прочтем далее 21 и 22 стихи. «А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». Тихик был пастором Эфесской церкви. Этот человек был характерным примером многих верных служителей Христа в ранней церкви. И, как мы видим, Павел был полностью уверен в нем. На Тихика была возложена задача не только донести до Ефесян это послание апостола, но и рассказать им о положении Павла. Он должен был утешить сердца ефесских христиан, переживающих за апостола. Эти строки являются примером братской любви, которая царила в ранней церкви и являлась лейтмотивом всех произведений Павла. Завершают это послание замечательные слова благословения. Один известный военачальник как-то сказал, что великие воины не умирают, а просто молча уходят со сцены. Послушайте теперь прощальные слова апостола Павла. Стихи 23 и 24. «Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Знаменитую лебединую песнь апостола мы находим во втором послании к Тимофею в 4 главе, в стихах с 6 по 8. Павел показывает нам, каким должен быть истинный воин Христа и какие именно награды ожидают его. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Апостол завершает свое послание двойным благословением. В нем содержится большинство великих евангельских понятий — мир, любовь, вера, благодать. Любопытно, что в этом списке отсутствует слово «надежда», ибо это объяснимо тематикой данного произведения. Верующие уже находятся в небесах, в Господе, где все надежды и так уже воплощены в реальность. Мир — это была форма приветствия в иудейском мире. Грешник должен познать благодать Бога, прежде чем он сможет испытать Божий мир. Это тот мир, который превосходит всякое разумение. Любовь. В 23 стихе она означает любовь к другим верующим, и эта любовь является плодом Святого Духа. А в 24 стихе любовь — это любовь верующих к Господу Иисусу Христу, любовь неизменная, любовь неприходящая. Вера означает веру во Христа, которая производит активную любовь. Эти вера и любовь изливаются от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. И, наконец, благодать — это ключевое слово всего послания. С этого слова началось данное произведение, и именно это понятие пронизывает все послание в качестве основной темы. Неудивительно, что этим же словом послание и завершается. Я лишь скажу в завершении, что это весьма уместный финал, потому что именно благодать Бога спасла нас и поддерживает нас сегодня. Этой мыслью я хочу завершить наше сегодняшнее изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Всего вам доброго, до новых встреч!
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.